Сознание характеризуется деталями, благодаря объекту, существующему в настоящее время, пригодному для чувственного восприятия, с одной стороны, а с другой стороны, первичным сознанием, характеризуемым детально также модусом, принявшим форму объекта. На санскрите «Тапта диндрия йогая вартамана вишая чинна чайтанья». Ты так от восприятия, что такое перцепция? Это таким, ты раскидываешь, это вот что такое восприятие? Вот что
нет,
такое?
Но это откуда?
Это веды. Веды? Самые глубинные веды.
Так у Своденбурга термины имеют свое собственное.
Конечно. Так надо договориться о каким-то, дважды два должно быть четыре везде.
Нет, вовсе не обязательно. Вот я сейчас объясню.
А что мне объяснять? Это я говорю, как для любому вам всем объяснить, чтобы не правы.
Выслушай.
Вот я раньше возмущался, вот люди говорят, вот театр — это духовность. Там,
ну такой глупости.
Сейчас я задумался, в чем дело. Я понял, что они просто, надо понимать, что когда они говорят духовность, они имеют в виду повышенная, так сказать, очищенная эмоциональность, повышенная эмоциональность. И сразу все становится, мы употребляем одно слово, но определяем его по-разному. А когда вот они говорят, тут возмущаешься, потому что в моем представлении духовности это все-таки нечто другое. И вот так же и с подцепцией. То есть вот это определение в своей системе, оно может быть хорошо и замечательно, но к употреблению термина «подцепция» в небесном учении и вере не иметь вообще ничего общего. Понимаешь?
Понимаешь, это понимаешь, а почему оно так вот, это такое, а ну объясни.
Ну вот я же объясняю, это каждый вкладывает.
Как что? А вот разбери каждую половинку. И скажи, вот где есть Сведенбург, а здесь не Сведенбург. И выйти на общий...
Но это не вед, а? Это не язык вед.
Как? А вот это есть?
Ну это внизу только.
Нет, так это я выписал все вместе, это все вместе взял.
Это какая-то позднейшая, это даже не Упанишада, это какая-то...
Нет, это веды, самая настоящая веда.
Но это не язык, вед. А? Это не язык.
Первоисточник.
Это не язык средневекового.
Покажи, вот это вот веды, вот это
тождество, первичное сознание. Это не язык вед. Это язык европейской философской.
А, да, но он уже переложен. Как
бы. И понятно.
Ну где тут ошибка с точки зрения, не ошибка, не состыковка.
Что там, сахар волосик какой-то.
Да?
Да ничего, это ерунда.
Извини.
Ничего, это
ерунда. Я вроде как бы...
Это мелочи.
А чем мы будем есть это все это?
Что?
Вот это вот. А где ложки, вилки?
А руки надо помыть.
С сахаром. Вилки.
Обязательно вилки.
Кстати, вилка одна есть для вас.
Только. Руки мыть я никогда не мыл и не собираюсь. Я их для рождения не мыл. Да сюда вот ту, которая. Да.
Мельхиор?
О. Если откровенно, то бессмысленно набор слов.
Ну да. Откровенно. А ты не откровенно.
Набор слов, который не самое мало что имеет.
Конкретно, вот почитай и конкретно. Нет, вот расскажи мне, что тут бессмысленно?
Это набор бессмысленных.
Это надо доказать.
Так зачем?
Мне. А зачем?
Мы здесь по другой теме собрались.
Нет, мы собрались для того, чтобы найти общий знаменатель. Почему силы 30 градусов
равны? Мне не может быть общего знаменателя с бессмысленным набором слов.
А ну давай, сделаем анализ. Пожалуйста, ну начнем. Там, а именно.
Где тут без слова?
Сознание характеризуется деталями благодаря объекту, существующему в настоящее время.
Вот сознание характеризуется деталями благодаря объекту.
Деталями чего?
Объекта.
Тут не сказано деталями объекта, сознание. Во-первых,
не, ну деталями объекта, который.
Не сказано.
Ну, подожди, ну как же?
Там
ну,
не сказано деталями объекта. Там сказано, сознание характеризуется деталями
благодаря. Первичное сознание.
Стоп, деталями благодаря объекту.
Которое характеризуется деталями. Итак, сознание характеризуется некими деталями. Благодаря объекту.
А детали...
существующим в настоящее время и пригодному для чувственного восприятия. Объект, существующий в настоящее время, вот эта кружка, и пригодная для чувственного восприятия, и детали этого объекта...
Нет, там не сказано детали этого объекта. Там детали относятся к сознанию.
Нет. Тождество между первичным сознанием, которое... характеризуется деталями, сознание характеризуется деталями благодаря объекту.
Благодаря, но какими деталями?
Сознание, а ну-ка, тоже
полный. Там неправильно поставленное предложение составлено. Там получается тождество.
Это пишет президент страны, доктор. Академик, президент страны.
Ну, чувствуется, что человек
не чувствует. Ну, не, ну, если он известная личность, он пишет это. И вдруг вы заявите, а кто вы такие? А вот и вы ему скажи ему, что ты пишешь?
Есть очень много ученых идиотов, так, которые умеют плести
слова. Тождество между первичным сознанием, с одной стороны, и первичным сознанием характеризуемым детально вот также модусом, принявшим форму объекта.
Это вообще такая классика.
Да, это вещь не... Это не каждый чердак может... Нет, но это официальная вещь на уровне государства написано. Это же не то, что какой-то...
А ты почитай речи наши.
Да не в этом дело. Я говорю, это академик пишет. Там, где какие у нас академики, мы знаем. Но это...
А ты что думаешь, там академики лучше?
Да.
А я не говорю.
Нет, это человек...
Это академик чего?
Нет.
Академик чего? Знаешь, что существует американская...
Академик философии. Это академик.
Да-да, существует американская академия...
Нет, все, ну ты разговаривай.
Академия США не имеет ничего.
Я что же самое могу сказать, что ты вот твоя проповедь, это проповедь о средней температуре в больнице. Ну, конкретно, вот кто-то, у кого-то 40, у кого-то 14.
Я не вижу с логической связью между
собой. А вот давай это разберем.
Мне наплевать, кто это написал. Мне
ну, знаешь, так нельзя говорить. Не, ну так, ну давай разберем. Ты говоришь о перцепции. Я говорю, вот что-то такое перцепция. Да. Вот это галиматья. Вот мне то же самое, что... Где-то перцепция. Вот я не чувствую этой перцепции в своих... Вот ты говоришь, ты имеешь в виду одно... Ты этой тоже перцепции не чувствуешь. Вот это, вот шо, а что он имеет в виду?
Это бессмысленно было слово.
Но и твоей перцепции я тоже в твоем подаче тоже не чувствую. Вот Фёдор он это... Я, у меня свое понимание. И я пришел, чтобы найти общий знаменатель. У тебя 3 восьмеха, у меня 18-14. Вот ну смотри, давай найдем как-то.
Почему ты сегодня на следующей проповеди было сказано?
Да.
Что? Познаниями заимствованные слова. Когда человек руководствуется познанием заимствованные слова, то создается базис, в которой Господь может наидствовать небесным светом. И когда человек входит на...
А если этого света, познания нет? Светлее. Может, ты говоришь о каком-то идеальном...
А если нету, так сказано, что как лестница, которая приставлена к первому этажу,
да.
И человек не может подняться выше.
Не поднять, что дальше? За что он виноват, что он не может подняться? Что у него вот он такой.
Кто он?
Человек, который не может подняться.
Потому что он или не имеет познания,
да.
Или презирает.
Не имеет и презирает.
Но если познание его следует, до второго пришествия познания не было. И поэтому это была не вина, а беда человека. А после второго пришествия познание есть. Если человек не хочет их брать и учиться,
не хочет, не, не хочет,
беда.
Не нет, хочет, не
Толь,
хочет.
Толь, извини, вот к этому. У нас сформировалось мышление, вот еще советское, как в армии.
Да не в этом дело, что
подожди, подождите, ну я вот к этому как раз. Если это не хочешь, то есть если не умеешь, научим.
Не нет, так не идет. Так мне речь не ставится. Не,
да. Это ну, не понятно, так. Что не ставится. Но у нас
а что все засунуло?
Так, слушайте, ну, у нас неподсознательно идет это мышление. Понимаете?
Половину давали.
Мы больше никак не хотим. А нам дали...
И что дальше? Вы не хотим. Вы умираете, помогаете вас. Ты виноват, что ты не винохотел?
Так нет, ну надо разобраться сейчас.
Я разбираюсь. Но меня-то никто не хочет разбирать. Он читает лекцию для себя, по своему понятию. Этот не понимает, ты не понимаешь. Вот понимаете по-своему, и я по-своему. И мы не разбираемся, почему. Но ведь мы попадем туда. Ты в одну тюрьму, он второй, я третий, этот четвертый. Что дальше делать? У меня сейчас есть возможность из этих тюрем, которые для меня, вырваться. А потом поезд ушел.
Вот ты говоришь, что я читаю по своему понятию.
Да.
Но эта лекция рассчитана на тех, кто прошел уже весь...
Не прошел я весь, не прошел.
Вот так, правильно, а ты хочешь...
Да, ну так давай проходить сейчас.
Знаешь, вот это мне рассказывали такую историю.
Там... Да мне не важно, ты моя история здесь. Не надо, не умиливай, пожалуйста, конкретно. Почему я понимаю это так, а ты по-другому?
Потому делай что ты не хочешь учиться.
Нет, так ты... Что?
Потому что ты не хочешь...
Я тебе сейчас книгу принесу, она вся попечеркана, вся изучается. Хорошо.
Ты не хочешь учиться по той книге, которую Господь дал человеку?
Ну я говорю о мудрости, она вся подчеркнута. Вы ее хоть тут слушаете. Какая чудо? Я говорю, мудрость ангельская. Я про ангельскую мудрость. Я говорю, про ангельскую мудрость. Она вся у меня изучена.
Ну и что? Так ты понимаешь не так, потому что ты все...
Так давай посмотрим, почему я не так понимаю.
Мы сейчас собираемся для этого...
Ну так давай, я не решим. Я уже целый месяц... Давай посмотрим...
Ты не задаешь конкретных вопросов. Ты возмущаешься.
Я тебе тут общаться
задам? Не, ну просто вот такую...
Не, давай.
Сережа, вот он до сих пор не прочитал Святое Письмо. Он даже не важно.
Прочитал.
Это не важно.
Прочитал.
Это важно. Это очень важно.
Читают все. Да, черти тоже читают. И по-своему...
Так же самое и...
Нет, прочитал.
Очень многие это не читают. Очень многие.
Ну тогда мне эти все труды. И объясни, что есть что.
Надо не просто читать, надо работать.
Короче, не убери. Дай мне эти труды.
Сколько у тебя книг есть?
Вот если ты прочел догматику, а ты не хочешь.
Как? Я взял догматику?
Ты из меня выдираешь куски, а не читаешь последовательно.
Ну, так как я понимаю. Нет. Я прихожу и говорю... Давай сейчас тогда...
Ты берешь и идешь, коленица...
Да, и понял, все у меня получится. У меня 2×2 = 8.
Нет, ты так не читал.
Нет, у меня образно говоря, 2×2 = 8. Ну так давай об этом говорить, почему у меня 8? Ты же не хочешь, ты вот валишь и валишь по-своему.
Вот ты себе представь. Ты пришел в институт.
Да не надо мне представлять, я пришел сюда. Давай разбираться.
А ты его не считай, говоришь, а почему нам
просто удалось? Ты не хочешь мне объяснить.
Почему не хочу?
А я сам хочу, да почему?
Каждый раз только в основном этим мы
и занимаемся.
Нет, вы не понимаетесь конкретно.
Того,
вы чтобы... говорите об общей температуре в больнице. Меня не интересует.
Это ты так думаешь?
Да.
Для того, чтобы правильно задать вопрос.
А я только конкретно я.
Послушай. Для того, чтобы правильно задать вопрос, да. Нужно уже знать большую часть ответа.
Не надо, нет. Ты не увиливай, да, Саша.
Не,
Маланский из Ухерани надо конкретно. Я задаю вопрос конкретный. Почему модель моего восприятия такая, а модель такая? Я виноват.
Нет, ты не задаешь вопрос по учению.
Я задаю вопрос по модели. Почему у меня, почему я такой, как это пишет идеальный? Почему я не идеальный? Почему у меня нету супружества мудрости и добра?
Потому что ты мертвый человек мертвого человечества по рождению.
В чем моя мертвость?
Об этом целое бревет.
Ну вот, говори, конкретно. В чем моя мертвость? Вот я сейчас мертвый духовно.
Ты мыслишь?
Так.
Материально.
А именно. Что значит материально? А вы духовно?
Нет, я не что мы мыслим духовно. Но мы не можем мыслить духовно. Потому что до падения...
Конкретно я, какое до падения? Я говорю, где моя мертвость? Духовная мертвость.
Ты родился от выроди. Вот знаешь, что генетическая вырожденность?
Какая наследственность? Где это? Что? О чем ты имеешь в виду? Какая наследственность?
Твои папа, мама, дед, бабушка, т.д. т.п. уходя и так далее. Это были все ступеньки вниз. То есть, скажем, следующим поколением выражение...
Они ходили, исповедовались, причащались, а понимали, как-то по-своему. Куда они попали? Ад или рай?
Это зависит от многих причин.
Ну, конкретно.
Вот есть.
Почему ты решил, что ты пойдешь в рай?
Я не говорю, что я пойду в рай.
Ну, это тоже.
Ну, допустим, ты пойдешь в ад. Ну, вероятность это большая. И я, и он. И что дальше? Смысл? Чего мы тут бухтим?
А сегодня Саша об этом говорил как раз.
Я служу Господу.
Ну, а мы не служим. Что делать?
И ты можешь служить в постижении. То есть я служу в постижении.
Да я сижу сюда, сижу в постижении. Да. Где мое постижение? Я ничего не... Я не... Мое понимание совсем другое. Не
да ты можешь как... мучиться до конца жизни.
Да, ну так, ну, так ты же не мучи, не мучи. Помоги мне не мучи, не мучи.
А, ты задаешь конкретных вопросов.
Ну я сам спросил, почему у меня добро и истина разорваны.
Потому что после падения у человека разделена волительная и сознательная часть. Если бы оно было соединено, то любую истину, которую бы ты получал, ты бы обращал во зло. Поэтому Господь разделил человечество сознательную и волительную часть. И волительная часть у современного человека не может быть возрождена и преобразована. Она может быть только со временем закапсулирована, заморожена. А сознательной частью у человека, сознательной частью, Господь может через благолюбие насадить новую волю.
Он, я ничего не могу делать.
Да, эта воля будет принадлежать только ему в тебе.
Так.
И она насаждается тогда, когда ты те познания, которые ты берешь в рассудочную часть из Священного Писания, то есть сначала нужно создать базис из познаний. И когда этот базис создан, Господь туда наиствует творительной своей частью, и тогда ты начинаешь творить служение доброго. Потому что до того, как создан базис, ты можешь думать, что делать служение доброго, а в то же время делать служение злого.
Да, легко.
Потому что для того, чтобы делать служение доброго, Господь через рассудочную часть должен твои поступки контролировать. Но тебе будет казаться, что ты сам себя контролируешь, что ты сам наконец да понял, как
я
правильно.
Я молюсь туда и прошу. Не я, но ты. И что? И там всякий говорит. Нет, не, да будет воля твоя. Так и на земле, и на небе.
А второе,
все говорят.
Что?
И что?
Это может продолжаться всю жизнь. То есть в Писании есть такая фраза, что Царствие Небесное усилием берется. То есть, и что человек может всю жизнь мучиться, и об этом у меня были проповеди, и создавать базис для того, чтобы Господь в том мире исполнил этот базис добрым истинным. Потому что если Господь сейчас этот базис исполнит добрым истинным, то внешние обстоятельства таковы, ну, на твоем уровне понимания, внешние обстоятельства таковы, что ты с неизбежностью пойдешь и профанируешь то доброе истинное, что тебе дал Господь. Поэтому Господь воздерживает у многих людей до перехода в тот мир, даванием им подлинного духовного доброго. А тут он позволяет им только строить базис, который они в том мире могут принять это доброе. Потому что если этого базиса не будет, то они его не смогут принять в любом случае. То есть, не жди немедленного результата. Вот, например, ты пришел посадить свой огород.
Нет, огород. Мое понимание такое.
Огород.
А оно оказалось не такое. Что делать? Мне понимание. Как я понимаю учение Святого Духа?
Это важно не понимание.
А что важно?
Основа.
Ну это и есть основа понимания.
Нет.
Меня же будут судить за понимание.
За намерение.
Тебя будут побуждение.
Судить за актуальное зло, которое ты привел в жизнь.
Да, вот актуальное добро и актуальное зло.
Более того, тебя будет судить не кто-то, а ты сам себя будешь судить. Из своих познаний. Между прочим.
Ну, это все выбиливание от вопроса.
Из своих что?
Из своих познаний. То есть в том мире, вот я это уже не раз говорил, что это происходит как? У человека отнимается ощущение личностного, и он судит из своих познаний Писания себя, как не себя, как кого-то другого.
И тут вступают две.
Из познаний на основании чего?
Божественного слова. Да. Вот. Во-первых, каковы эти познания, насколько они совершенны. А во-вторых, насколько человек жестокосерден в суждениях. Потому что ангелы, у них же совершенное познание божественное. Но они никогда никого не судят. Наоборот, они стараются каждого
оправдать.
Передать его поступку оправдательно. Сказать, ну он так поступил, потому что не мог, потому что то-то-то, тяжело, обстоятельства и так далее. И они сами не уходят от человека. Этот человек убегает от них уходит, потому что ангелы говорят истину, но пытаются закрыть ее добром. А если человек не считал грех грехом в этой жизни, не хотел, ну, да.
И они зла не знают, по сути.
То он от ангела, потому что ангелы ему говорят, да, у тебя было такое-то зло, но мы тебе в нем оправдываем. Он говорит, не, у меня не было зла, у меня было только добро, чего у меня тут пришли и мозги клепают.
Нецентрована нижняя поверхность, нецентрована. Нет, ну, нет, нет баланса, горизонта не выставлено.
Ангелок, что ты стирает?
Да. И возможно больше, чем надо.
Вот это очень важно. Вот как проходит процесс в том мире на самом деле.
Там же никто за тобой специально не бегает, чтобы тебя судить, кроме злых духов. Злые духи очень хотят судить человека. И они вот всякого нового пришедшего, они хотят над ним устроить суд. И злые духи хорошо знают божественные законы, божественные истины. Они их сами никогда не употребляют, это вот знаешь, как...
Хорошее мелкие. Дело. Злые знают, а мы
об этом знаем. Они в жизни живут, да?
А почему так вот злые плохо знают, а мы хорошо знают, а мы плохо знаем.
Вот есть такая...
Может, и есть злой дух, хорошо не изучаешь это?
Может быть. Нет.
Господи, спаси и сохрани.
Так самое главное зло в тебе самом, а не в ком-то другом.
Как я ничего не говорю, но как-то так, что может быть...
Бояться надо своего зла, а не чужого.
Каждый человек.
Ну я могу сделать выбор.
Между чем и чем?
Между тем, чтобы пойти сюда, учиться у злого духа, который может
быть... У тебя выбор есть всегда.
И пойти в пивнушку, выпить и тихонечко сидеть.
У тебя выбор есть всегда.
Да, вот я сделаю выбор. Ну и что?
Ты пришел сюда.
Так. Я пришел сюда по незнанию.
Правильно, ты ищешь познание.
Нет, я по незнанию, что...
Да, когда что? Я учу, во мне учит Господь. Вот если бы я учил от себя...
А я что, вопрос от своей задницы задаю? Может, тоже Господь из меня задает эти вопросы?
Ну, хорошо. Так, я пытаюсь понять. Вот я тебе начал рассказывать. Вот...
Причем
ты же не задаешь конкретных вопросов. Опять же, ты начинаешь какие-то выяснения, знаешь, вот как вот Паниковский с Балаганом. А ты кто такой? 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 Ну, это разговор на этом уровне.
Ну, я такой. Мы все такие. Ты хочешь войти в положение простых простецов, а не мудрецов. Ну, так ты пиши свои проповеди для простых.
Простых слов не бывает.
Ну, вот для этого писалось первые проповеди в догматике. Вот там все для простых. Там я начинал, как говорится, курс. Понимаешь? А ты хочешь для простецов, а читать этого не хочешь. Ну, странно, нет?
Так у тебя так, там написано, что очень трудно понять. Ты сейчас четыре... Такое предложение, что я вот так уже, у меня уже четыре предложения сделал. Четыре бы отдельных в одном ты влепил. Ну, очень тяжело понять. Вот время течет. Куда оно течет? Ну, время?
Я вот, например, за раз все не схватываю. Я прихожу, у меня есть желание и время, я дома сажусь и еще раз это дело прорабатываю. И для меня уже много начинает.
Я занимаюсь.
А сразу я никогда
100%
не складываю информацию.
Почему ты так сложно пишешь? Не прости просто. Нет, он варит свое. Ну... Смотри, только у тебя...
Например, я не пишу.
А кто пишет?
А тот, кто через меня пишет, он пишет так. Вот если ты почитал...
Вот вывод. Тот, который пишет, он не светлый дух. Он хочет это все замутить.
А ты бы почитал Свиденборга?
Ну, тем более. А что же он тогда...
А мы здесь не стал. Не адаптированные вот эти переводы, а в оригинале. На латинском, где предложение может занимать полторы страницы. Да еще и глагол в конце предложения.
Вопрос. Почему это так?
А это
ну, Господь бы так не делал.
Нет, это дело вот с книги Своденбора. Это Господь писал.
Прямо так уже писал. Угу. Господь.
Да. Своденбор говорит, все, что я писал, это я получил от Господа при чтении слова.
Не от Духа и не от какого ангела.
Все там от Господа через чтение слова.
Таких людей заявлений, сколько людей, столько все и говорят.
Нет, я такого второго не встречал.
Ну, мы, такое же самое говорит.
Я не встречал такого.
Такое же самое говорит вот этот Свигунь из общества Белого Братства. Она тоже говорила, Деви Мария Христос.
Вот как раз интересно.
А вот поэтому сердце должно тебе подсказать, где говорит Господь, а где говорит Свигунь.
Она говорит, вот это сочинение Своденборга. Там я не вижу Бога.
Где?
В сочинении света это все-таки это не света, не Бог пишет. Это ему диктуют ангелы.
Да, нет, белые. Он прямо говорит, что мне не
ангелы. Да говорит он может что угодно, но не вижу я там Бога. Ну Бог бы так не писал, такими сложно сочиненными предложениями. Или бы шел бы ночью объяснил как-то так.
Изнутри. А с чего ты взял?
Вот я так вот взял, вот я такой.
А я, например,
пришел, ты, Бога знал,
много лет Богом назад. Живел,
ты, да, был. Не знал, я не знал. Не чувствует сердце мое, что это Бог. Это не откровение Божие, это не философия.
Я еще больше 15 лет назад, когда только начал изучать Сведенборга, вот это откровение
я прихожу, Сведенборга,
я уже тогда, когда читал, человек такой написать от себя не мог. А. Я уже тогда это так принял. Ну, я тебе правду говорю, ну, я вот так воспринял.
Ты для себя, да,
ты
да,
не
да,
воспринимаешь,
да,
а я вот так воспринял.
Я не воспринимаю.
Все люди разные.
И я поэтому пришел сюда, задаю вопрос.
Ну, но не значит, что твое мнение является стопроцентно правдивым, а мое
вообще нельзя воспринимать. В чем проблема в Святом Писании? Что оно много плавает?
Проблема не в Святом Писании.
Да.
Проблема в восприемнике,
да.
А не в восприятии.
Если ты читал Евангелие.
Восприемник, какое восприятие?
Там есть эпизод.
Что?
Если ты читал Евангелие.
Читал.
То, там
я уже прочитал Луки, и она сейчас пришел
уже на Марка. Ну, вспомнишь этот эпизод, когда Господь говорит, что вы будете есть мою плоть и пить мою кровь.
Ну, понятно. Мы это уже все прошли, поняли.
Выслушали.
Понятно, да.
Вот, представь себе, сидит человек в здравом уме и памяти, говорит, сидит толпа, он говорит, что вы будете есть мою плоть, есть мою кровь. Они вот буквально
а кто не будет есть и бить?
Да, тут не будет иметь жизни. Я даже понимаю, там то ли сумасшедший, то ли какой-то мазохист, то ли еще что-то.
Нет, это так не было. Священники для этого тут же...
Слушай, нет, так вот, это, там не было священника, был Господь и толпа. И вот он говорит, что вы будете пить мою плоть, есть мою кровь. Он с ними по соответствию.
Почему он сразу не сказал, что это один пишет?
Ну, дай мне договорить.
Потому что они не приняли.
Они на него смотрят и уходят. Большинство ушло, и многие, кто за ним ходил, не ходят теперь с ним. Не будут ходить. И он поворачивается к 12 ученикам и спрашивает, может быть, и вы меня оставили? Он понял, что они поняли не больше, чем вот вся эта остальная толпа.
Но они не поспешили удалиться.
Они им говорят, может, вы меня оставите? Они говорят, Господи, да куда мы пойдем? Только в Тебе мы имеем смысл жизни. То есть, да, мы не понимаем, да, нам это в Евангелии сказано. В одном
там как-то сказано, что ты имеешь глаголы
вечной жизни.
Так,
мы тебя не понимаем. Мы вообще-то чушь. Но мы сердцем чувствуем.
Им Господь подсказал.
Глаголы вечной жизни. И вот. Поэтому они с ним ходят.
Хотя ничего не поняли.
А гораздо
поняли.
Более умные там всякие там садуки, даже
ученые.
Вот, ученые с ним не ходят. Потому что они в нем не чувствуют голову вечной жизни.
Да. Вот почему так вышло?
А дальше в Евангелии есть такая фраза, что Господь ослепил этот народ, закрыл им глаза, заткнул уши, чтобы они не уверовали и не обратились.
Где это написано?
Тоже в Евангелии.
Есть.
Где именно?
Где именно? Ну не помню.
Я же говорю, что
надо читать.
Читать надо.
Там параллельное место не скачу.
Где? Ну, расскажи.
В Евангелии.
А где именно? знаю.
Ну, симфонию надо искать.
Я... Да ну тебе, вы какие-то хитрые. Ну,
да ничего, ничего.
Не надо этого жидовства. Где ты это увидел и услышал?
Я тебе не арифмометр, чтобы помнить.
Нет.
Но
ты арифмометр, если ты не арифмометр,
вот
я, ну, я, ну, не буду. Я лучше
те,
сяду,
которые прочли его.
Сяду, ну, сам буду разбирать.
Один раз, поверь.
Я пришел вам сюда, принес свою эту подчеркнутую.
И так,
вы даже не слушали
меня. Мы тебя слушаем.
Мы повернулись
к этому спину. Ты принес какую-то бумажку с набором этого, непонятно чего.
Нет, я вам принес, это было месяц назад, я вам принес премудрость, этот лежал в
лице.
Я говорю, смотри, вот какая истина. Вот смотри, я нашел тут, что мы куда-то топчемся, даже не стали слушать. Я второй раз пришел, я принесу в следующий раз. Ну, пусть праздники пройдут.
Ты прочел,
и я буду разбирать вещь, которая меня... Вот, сюда. Вот иди по этой дороге, это твое. Я хочу поделить, правильно ли я иду дорогой.
Так мы сидели, разбирали. Понимаешь, это сама память. Мы сидели, разбирали. Я тебе говорил,
нет,
ты радовался.
Ну,
а сейчас ты расходишь, да?
Оно просто подогревается.
Можно?
Можно. А, еще не подогрелось, да?
Нет, оно
нагрето.
Вынимай, давай сюда.
Так аккуратно, вынимай.
Мы сидели, обсуждали, разговаривали, а ты ушел очень довольный. А сейчас ты приходишь и
говоришь... Это все общие слова.
Не, ну вот я говорю, как
халва, было. Халва.
Вот я говорю, как было тогда. Ты обвиняешь, что ты принес, и тебя даже не стали слушать.
Да.
А я говорю, не только не стали. С тобой разговаривали, обсуждали. Ты
ничего,
страшно радовался.
Нет, ты натягиваешь нас на свое понимание. Ты читаешь лекцию, как читаешь для себя. Этот не слушает, этот мало понимает, я понимаю, но понимаю по-своему. Ну где, ну где тут толпа людей?
Вот видишь, ты сейчас у меня...
Ты меня
осудил. Вот,
видишь, а я вижу, что ты лежишь, сидишь и спишь.
А почему ты в этом так уверен?
А вот
если
шо,
я закрыл шо, глаза, да,
потому что ты такой.
Толпа людей
слушает. И я возмущен на него. Почему он ему не объяснит? Что же он так себя ведет? Почему ты так себя ведешь?
Как?
Ну я же не сплю вот так вот.
Я все время.
Да. Я внимательно слушал целый год.
Прекрасно.
Ну и прекрасно. И вопросы у меня больше, чем у тебя. А ты ни разу не знаешь. Твоя душа холодная. А моя кипит.
И ты поэтому меня осуждаешь, сравнивая с собой?
Ты туда валишься. А я не могу на это смотреть спокойно.
Вот поэтому ты сейчас ближе к этим демонам, которые осуждают.
Ну, наверное, вот, ближе.
Они что-то осуждают. Ты не такой, ты не
такой. Да.
А ангел оправдан.
Да быть, нет, это констатация факта. Слушай, демонов тоже говорит, что нет. Демон,
на домашней группе.
Херувимов я бы летал.
Ты не видишь в этом проблемы.
Вот, да, проблемы. Я хочу в этом проблему решить.
Задавали. Задавали. Спасен ли я?
Ну, это все слова, конкретно.
Да, почему?
Вот объясни. Почему у тебя разорвано добро и истина, и как ее слепить? Ты можешь такое слепить? Если...
Ну вот, я как раз хочу по этому вопросу сказать.
Почему ты взял, что у нас разорвано?
Разорвано. Так он так и говорит. Я принесу сюда.
Он говорит, что про...
Можно я скажу?
Он говорит про старого христиан, что у них, причем не всех, а тех, которые протестанты. Потому что протестанты верили...
Да мне не интересуют протестанты, мне конкретно я.
Нет, протестанты верили в спасение одной верой. Поэтому они считали, что им нужно знать истины, а делать их не обязательно. Это доктрина спасения одной веры. И я думал, что это где-то там было в 17
веке. Я тоже так думаю. Они правы.
А вот я тут общался с одним американским проповедником. Я туда пришел, они к нам приехали, они языки попреподавали. А меня интересовало общение на языке. Ну, поговорить, что называется. И вот я с ними общался. Там как пастор молодой был. Все, я с ним разговаривал, спрашиваю, ну вот ты покаялся, да?
Так.
Вот после этого ты продолжаешь делать то же зло, в котором ты покаялся. Оно тебя осуждает? Нет, не осуждает. Я в нем уже покаялся. Я открыл глаза, я в первый раз в жизни видал человека, который бы исповедовал реально вот эту доктрину спасения одной веры с такими выводами. Вот как человек разделяет. Он хорошо знает Библию, но и знает наизусть все. Но он не считает нужным ее выполнять, потому что он верит в то, что вот он раз покаялся, И он покаялся не только в том зле, что он до этого делал, но и в том, что он будет делать дальше.
Да.
Вот это называется
разделение. Почему так? Вот вопрос, очень хорошая тема. Почему так у него вышло?
Да не только у него, очень много.
Да, да, я объясню почему.
Да все так?
Не все.
Как все? Абсолютно все.
Нет, далеко не все. У католиков совсем иначе. У католиков, например, страдают благочинники и так далее. Настоящие католики, у них считалось, они шли по буквальному исполнению. Например, ты должен делать доброе так, чтобы это не было видно перед другим. Поэтому у католиков было популярно тайно давать милостыню, тайно ходить работать в больницу.
Они были дураками, которые делали это.
Почему? Они правильно понимали писание.
Да.
А вот те, которые протестанты, у них благотворительность – это бизнес. Ты собираешь люди, причем непонятно, почему вообще люди дают. Потому что добрые дела в протестантской доктрине не спасают. Если добрые дела не спасают, какой смысл давать нищим? Ну зачем давать нищим свое имущество?
А, потому что в Евангелии так конкретно написано.
Правильно, есть вот что ж мы фраза. Раньше не под... Вот ты слушай, это же очень вещь актуальная.
Ну мы же разбираем, понимаете?
Да, давай, молодец.
Суть в том, что
Господь... Надо с вас выбивать, или как с тюбикой пастор.
Нет,
Господь, что Господь действует так, чтобы большинство протестантов, они о своей доктрине спасения и веры слыхали, но они не доводят ее до практического исполнения. Вот они простые люди, они считают, что надо давать милостыню, что надо там помогать. Они не думают при этом о спасении, но они думают, что это надо, они просто делают это из жалости и так далее. Но они это делают, и это в них засевает доброе. Потому что вот этот священник, с которым я общался, я думаю, что он и человека может убить. И не будет, только не будет этого делать, только если будет бояться мирских законов. А все, что мирскими законами не запрещается, но есть грех, он будет делать ничтоже сумяшется. Потому что он доктрину спасения веры довел до практического исполнения. И он...
Что имеется в виду доктрина веры отведенная?
Это все время Лютер разработал такую доктрину спасения одной веры.
Лютер, да, да.
Там была какая проблема? Католики, у католиков... Папа узурпировал добрые дела. То есть возникла доктрина, что папа, что вот святые делали избыточное количество добра, чем нужно для личного спасения. И тогда возник вопрос, а где, куда же это избыточное добро девается. И тогда папы заявили в средние века, что они имеют ключи от хранилища этого добра. Что вот святой наделал, допустим, там добра для личного спасения нужно было 10 килограммов, а он наделал 100. 10 употребилось на его личное спасение, а 90 осталось в этом год. И теперь папа может по своей воле эти, ну, по 10 килограмм распространить между другими, у которых там и 10 грамм этого добра не наберется.
Да.
То есть заслуги перед Богом. Добро перешло в понятие заслуги. То есть заслуги святых. Вы слыхал такую фразу? Заслуги святых. То есть, что у папы хранилище заслуг святых, и он их по своей воле дает простым тем, у кого не хватает этих заслуг перед Богом.
В чем нам грех?
А?
В чем в этот грех? Что тут грех?
А, так папа получил возможность, появилась индульгенция. Индульгенция, что смысл индульгенции? Это значит, что какое-то количество заслуг святых переходит тебе, ты платишь деньги, и это покрывает твои грехи. Соответственно, тебе не нужно...
Ну, покровительство святых, да? Да,
да, да, покровительство, но это, покровительство святых – это более сложно. Потому что покровительство святых, там еще что-то не было. А тут вообще...
Ты все... слушай, как он мне... Это же правильно говорит.
Все перешло в чисто, так сказать, денежный расчет.
Да.
Вот ходил там этот, с которым начал бороться Лютер, он говорил, что вот встречают убийцу. Говорит, вот ты мне даешь 10 момент... А, встречаешь там человека, у которого отец умер, который вел плохую жизнь. А он хочет, чтобы он попал в преисподнюю. Отец этот сейчас в чистилище. Вот тогда появилась легенда о чистилище. Что там сидят люди, которых в ад еще не отправили, но отправят, если за них тут не будут хорошо молиться, или не купят индульгенцию.
Так.
Ты платишь 10 монет, и так душа того уже взлетает сразу на небеса. И это, конечно, было полной профанацией всей этой идеи, так сказать, добра, делание добра для спасения и так далее. И Лютер против этого поднялся. Вот он против поднялся, прежде всего, против злоупотребления индульгенции. Потому что индульгенция – это уже как бы была низшая точка падения. Там были более, так сказать, моделированные употребления этой доктрины. И когда он начал бороться с папством, в процессе этой борьбы он выплеснул, так сказать, воду с ребенком. Он вообще начал говорить, что человек не может себе спасения добиться. Спасение может быть даровано только милосердию Господню. Это правильно. Но из этого был сделан вид, что раз человек не может добиться спасения, значит, ему и не надо добиваться. Ему нужно правильно верить в Бога, а тогда Бог по его правильной вере покроет все его грехи. То есть тут еще было, так сказать, эта доктрина недостаточно логического конца.
Ага.
Еще не говорилось, что не надо делать добра, но говорилось, что добрыми делами ты не спасешься. Что его надо делать, но добрыми делами ты не спасешься. А наследники Лютера, в частности Меланхтон, сделали из этого вывод, если добрыми делами не спасешься, то нафига их вообще делать? Ну, тоже логика, правильно? И появилась вот это вот, кальвинизм появился, то есть, на самом деле, в своих некоторых проявлениях протестантизм был не менее жесток, а может даже и более жесток, чем кальвинизм, чем католицизм. Потому что кальвинизм, например, совершенно не терпит нищих. То есть по кальвинисту нищенство – это признак неблаговоления Божьего. Поэтому кальвинисты к нищим, ну, вот как бы к паре. Опять же, вот эта вот теория, как его…
Сахарок, видите?
Угу. Нет, сахарок нельзя. Теория спасения этим, ну, предопределение.
Да.
То есть по Кальвину получалось, что есть люди, предопределенные к небесам, и что бы они ни делали, они сюда все равно попадут. И есть люди, предопределенные к аду, и что бы они ни делали, они все равно попадут в ад. Но по этой же теории, если человек предопределен к небесам, ему Бог будет помогать и в мирских делах. Поэтому мирское процветание было косвенным свидетельством того, что у человека есть благоволение, и он приговорен к небесам.
Вот ты послушай, ты как ты себя роешь в могилу? А ну-ка продолжай.
И поэтому кальвинисты благотворительностью вообще не занимались.
Дальше. Значит так, не надо делать добрые дела, потому что ими не спасешься. Не надо верить, потому что, ну как веришь, никто, ну, каждый по-своему.
А вот у них вера превратилась в заслугу перед Богом, правильная вера. То есть они спасались заслугой своей веры. Они отвергли заслугу добрых дел, но зато приписали
вере. Логично, очень логично. Ты себе его не представляете. Он повторяет мои мысли. 40 лет я так думал. И я задумался, а туда ли я дому, тому ли я дала, как говорится.
Ну вот поэтому
и я стал
через Сваденбурга и обличает, прежде всего, он обличает папство как присвоение, потому что заслуга спасения принадлежит единому Господу.
Так.
Человек не может сделать совершенно достаточно верно, да, для спасения, но делая добрые дела, это вот, скажем, вот как есть некий кредит, там 100%, ты делая на 10%, приобретаешь право, тебе покрывают оставшиеся 90%. То есть, но надо хоть что-то сделать,
Так, логи, вот он меня в мою душу заглянул, сейчас только. И каждый из вас так думает, ребята. Вы не думаете, что...
А папа сказал...
Так.
Этому апостолу Петру была дана власть ключи от Царства Небесного.
Так.
Соответственно, решать,
да,
кому покрыть кредит, будет он папа. Его, так сказать, присные. То есть не Господь по милосердию,
да,
а Господь,
да,
все,
да,
отдал,
да,
папе.
Православие, это мы стоим.
Слуги Господа.
Они не слуги Господа, они уже наместники.
Наместники.
Причем это не только в католицизме, это и в православии.
Конечно.
Вот вся вот это вот покаяние, отпущение.
Индуизм, а все религии стоят так.
Вот смотри, покаяние, отпущение грехов, это реализация практически этого наместничества. Вот смотри, приходит грешник, кается. А священник сидит и говорит,
вот это я тебя отпущу, это я тебе не отпущу. Уже не Господь отпускает?
Да.
А отпускает...
А он стоит и говорит, властью данной мне Богом.
Да.
Он на чем это обосновал?
Вот это вот.
Это вранье?
Да, это вранье.
Вот
да, он на этом стихе.
Совершенно верно. На каком стихе?
На стихе, где Иисус Христос говорит...
А ключи дал.
Петру, да.
Да.
Что?
Ну, а же логика же есть.
Небесно, да. Но он-то говорит по соответствию. Петр представитель.
Откуда ты знал? Вот сейчас. Вот сейчас мы с тобой вот... А да. Вот чего я тебя добиваюсь? Продолжай.
Ну что, Писание, чтобы понять, нужно читать все Писание, а не вырывать из него отдельные куски. А вырвав отдельный кусок, да. Можно уже
построить... Все, смотри, на что мне объясняли.
Да вот, послушай.
Да, ну,
пойди. И вот в этом втором пришествии, ведь это книги, это второе божественное пришествие.
Да.
Вот если ты возьмешь книгу о небе и обаде, там буквально в первом пункте, в конце сказано, что это новое откровение и есть обещанное Господом второе пришествие. И объясняется почему. Потому что было сказано, что Господь явится в силе и славе на облаках небесных. Но облака небесные – это буквальный смысл слова. А Господь явится... В буквальном смысле слова просветляющим его светом. То есть он будет истолковывать это из сам. Поэтому вот все, что истолковывается слово в книгах Сваденборга, это сам Господь через Сваденборга истолковывает собственное слово. Это его явление на облаках небесных. И когда Господь пришел, то он обличил вот две Вавилон. Это вот эта вот римо-католическая религиозная убежденность, которая воплотилась в папстве, как в своем абсолюте, на которой присутствует и у православных, и у этих. На это была, кстати, целая проповедь вот этой белой книжки. Римо-католическая религиозная убежденность.
А я ее пропустил, думаю, это такое.
И в истинно-христианской религии
вот это надо
есть тоже.
Да.
В истинно-христианской религии это тоже есть.
А вот это вот звери, которые разум говорит, что апокалипсис описывает последнее состояние христианской церкви. И вот в апокалипсисе, если ты его почитаешь, там есть вот этот Вавилон, великая вавилонская блудница, это первое, и потом есть дракон.
А, да, дракон, да.
Так вот, дракон – это идея оправдания одной веры без дел. Вот это вот вторая, что разрушает христианскую церковь, разрушала подкрепление. И вот эти две как бы конкурировали между собой и сотрудничали в разрушении христианской церкви. И Господь осудил обе эти доктрины. И вот это вавилонство, или римо-католическую религиозную убежденность, и вот это вот дракон, или вот этот протестантизм. В его, так сказать, доктринальном выражении. Этот, как его, ну, православие попало, как говорится, под раздачу косвенно. Потому что в нем присутствовали элементы и того, и другого, но недоведенное до логического конца. И вот Господь через Сваденборга, вот в этом своем новом откровении, говорит, что христианин, если он хочет спастись, должен прежде всего искоренить в себе вот это вавилонство и вот это драконство. И только тогда для него Писание откроется и зазвучит своим подлинным смыслом. То есть, потому что многие в Новой Церкви опять же думают, вот нам дан духовный смысл Священного Писания. Все, у нас есть подлинная настоящая вера, которая нам обеспечивает, ну, на оси 3 въезжание в небеса. Почему? Они не читают других мест, где сказано, что пока ты в себе не искоренишь вавилонство и драконство, ты не сможешь понимать Писание правильно. Даже если сам Господь придет и будет с тобой непосредственно говорить, твое сознание, твое ложное понимание будет искажать это и обращать в заблуждение.
И ну, потом, против тебя.
Да, и потом ты по ним будешь жить вот в этом зле своей жизни. То есть...
Ну, все понятно. Значит, смотрите, значит, какое у меня представление от ну, священниками, я имею, я с ними, вообще не хочу с ними говорить. Но люди спрашивают, у них катехизация есть такое, уже разбор слова. Ну и вопрос задают так. Но те, которые, ну, не давно, женщинам не дано понять правильно.
О женской логике, да?
Да.
А почему нет?
Черти ноги ломают.
Почему не дано? Есть женщины, которые...
Но это исключение. Основная масса чувством принимает. Вот они своим чувством, своим сердцем немудрым, они делают грех, когда они вот то делают, это, свою естественную природу исполняют. Ну, счастье. А в монастырях монахини, они, что они делают такое, что монахини считают, что они спасутся? Ответ очень простой и убьющий наповал. Они тоже не спасутся. Но Матерь Церковь их вымолит. И не только их, и монахов, и монахинь, и священников белых и черных, и грешников. Более того, только обратися. Против Бога обратиться, скажет, да, я проиграл, я покаюсь. Он уже умер, закрыл глаза, все, он уже не придет в тело. Перевоплощения нету. Нету пройти в баню, отмыться, или ты уже туда, все, пришел.
А кто отмолит?
Да, церковь.
Как, а кто церковь? Кто именно?
А вот в том-то и дело. Собор, это целая куча людей, которые вот она вот молится. И она за всех молится. Церковь, мать. Кому церковь, значит, это такая фраза. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Вот такая фраза. Это убивает, ну, каждый по-своему убивает. Значит, ты идешь туда.
А люди это говорят, запугивает людей.
Да. Они где-то спрашивают. Ну а католики? Да.
И убивает в них свободу выбора.
Не, а это сразу подчиняет человеческому.
Да. Выбора, тут же эту шестерку козырную бьет семерку козырной. Так вы что, взяли на себя вот эти вот бразды? А кто дал гарантию, что вы? А говорит, а церковь все знает. Именно вот этот соборный или коллективный разум, коллективное сердце, коллективная душа, она все это сделает. Тогда вопрос другой, ну а где Господь? А он это и благословил. И католическое, правильно, по-своему, да. И православное. А иудеи? Да. Они тоже спасутся. Но тут все, значит, заткнулись. А мусульмане по-своему, они придут к своему Богу, Аллаху. По-своему спасенные. Те, кто и в Аллахом не будет спасены, да, у них будут проблемы. Но, и тут такой сказал священник.
А чувствуется, что Сведенбурга читал, или, по крайней мере, через третий водонетик след дошел?
Знают они, зараза, они знают все это. Да. Я думаю, как бы так подойти, чтобы, знаешь, как-то вот... Быту хотя бы полфразы. Типа я так. Я тебе сразу скажу, вот я это читал, я почувствовал. И он говорит следующее, что меня убило. Что-то было за иудеев, они такие нехорошие, они такие убили, распяли. Ну, типа, жиды нашего Христа распяли. А он значит говорит. Ну, а если мы все христиане. Но этот экзамен не сдадим, а иудеи, ну те же пророки, которые уже там, уже, они уже имеют контрамарку, но еще там вот рай, не Царство Небесное, но там зал, и там места. У меня контрамарка, 5-й ряд, 6-е место, но я еще в фойе стою. Вот эти, они как уже? Они же уже там, да. Как они будут вести себя? Они же будут своих иудеев. Люди жудовы и иудеев. Есть же праведные люди? Да. Есть праведные люди. Были, есть и будут. И есть. А вдруг он говорит, я знаю такого раввина, который мне лично нравится, и я ему, мы с ним друзья. И есть, и тут он заявляет, что мы такая тишина. Есть и я спасусь. Ну, я буду молиться о своих христианах, о своей пастве, Никаких-то мне незнакомых нет. Вот это, я вас знаю. Этот больше, этот вообще ничего. Но я за него тоже. Я вымолю этого, а последнего тебя. А потом я буду молиться об этом иудее, об этом раввине. Чтобы он тоже был, и он будет спасать. То есть это вот такая цепочка, круговая порука.
А его только пусти.
А?
А его только пусти.
Кого его? Иудея? Ты слушай, да. А он, а мы тогда, тут голос из зала, а если вы не спасетесь, он вас будет. Вы знаете, мы договорились. Это такие дворы. Мы договорились. Они нас пусть. Меня, а я уже вас. Но мы так сидим, такая тишина, мы обалдели. Ну это, по-моему, заговор такой. Мы потом вышли, говорит, какой-то заговор. Не сионский, не христианский, но говорит, ну если это все так.
А если.
Вы ты только не лезь, Богу, постави яйца, не лезь в грех. Ну так кто? Ну куда тут денешься? Ну старайся обходить. А все остальное машина механично, чёрт, себе все сделает. Из песка, глины, этого, сделает, как его, цемент, а потом залили водой, она уже себе. Там уже дальше все сделается само собой. Схватится и кто что надо.
Это, знаешь, этому пророку Исаия было приказано взять муки, такой хороший, настоящий, потом ячменя, бобов, колбы, все это смешать. Приготовить лепешку, а потом
это ее на шарлот
покрыть этим человеческим калом и на человеческом кале все это готовить. И он там долго возмущался, ему Господь решил заменить человеческий кал коровьим пометом. Ну, это. И потом есть этот хлеб перед иудеями и говорит, что вот такой вот будет у вас хлеб. Так вот эта лепешка как раз символизирует собой вот такую мешанку. Знаешь, да. Там есть чуть-чуть муки настоящей, той, которая идет в священные хлебы, которая на алтарь раскладывается. Но там есть и просто какие-то такие, как низкосортные.
Злаки. Ну, а якорастущие злаки.
Да. Колба это вообще
изменяет. Да.
И помазанные еще сверху человеческим калом. Угу.
Это,
вот, к сожалению, очень...
Это было тоже обговаривалось.
Сущное животное, что будет им потреблять.
Это есть... на нашем уровне. Такое пшено, такое кал. Там это, после того, как ты попадешь в этот пятый зал, этого всемирного вот этого, пятый ряд, шестое место у тебя уже будет. Вот садись вот.
Не, но сама тогда... идея контрамарки, она предельно прочная и адская.
Да!
И вот они эту идею втюхивают. Почему? Смотри, а знаешь, почему они втюхивают? Вот это я сейчас объясню.
Да что ты объясняешь, мы себе это все знаем. Все знают.
Я тебе сейчас объясню, почему они втюхивают, а во-вторых, почему они принимают. Смотри, эти втюхивают, понятно, это дает колоссальную власть.
Да это все под... Ну,
но почему эти за ним идут?
Кто они?
Ну вот, паства, почему за ним идет? Почему?
Да куда девать? Они же ничего не делают.
Нет, нифига. Потому что он дает им надежду выйти в Царство Небесное, не каясь и не переживаясь.
Ты будешь, я тебе дам эту контрамарку, но только я, твой пастырь. А если ты хочешь...
Но смотри, почему они согласны считать? Потому что он говорит, что ты там можешь понемножку делать все, что угодно, только чуть-чуть сделать. Смотри, по Евангелию, грех, который не перестали хотеть, он не отпущен. До тех пор, пока
нет, ты хочешь, грех, нет, преобразование такое в Царстве Небесном, такое будет тотальное преобразование, нет, что оно будет просто...
Нет, ну, если, нет, вот, нет, вот это ложная надежда.
А вот откуда? Вот это
именно надежда грешника, который не хочет каяться.
Да.
Ему хочется, вот как это Суворов говорил, в рай на осетре въехать.
Да.
Причем, кстати, Суворов был последователем Своденборга.
Мы, значит, тут вопрос очень доктринальный, очень серьезный. Стоит, собственно говоря, я тебе почему сказал, с одной стороны.
Полководец.
Вот я же говорю, что сознание с одной стороны и сознание с другой. Ты же невнимательно прочитай. Вот ты возьми ее, почитай и разбери на кусочки. А вот это вот наитие твое, перцепция. Сознание с одной стороны и сознание с другой. Одной стороны это наше земное. Сознание, порожденное собью. Это только, я теперь точно понял. Вот отсюда порождается собью. Вот это собью. Сознание, бытие, разум, понятие о добре.
Нет, а что такое собью?
Ну, любовь к миру, к злой, к себе.
Любовь к миру и любовь к собственному.
Да, к себе, к собственному.
Это не некое личностное качество.
Это явление, процесс.
И более того, сами по себе эти любви ничего плохого себе не представляют. Но они должны быть подчинены высшим любви.
Тут даже этого нету. Даже этого нету. Подожди, вот ты вот заслушай такая. Одна, значит, одно сознание. Ты вот тут вот не так. Одно с одной стороны, одно сознание, вот это порожденное собью, а второе сознание, идущее от Бога через ангелов, духовную церковь, католическую, православную, протестантскую, секты. То есть есть секты староверов. Да, мы все. А староверы это не делают, это, а тут и пьют, и сношаются с животными. Они же этого не делают. Как вы думаете, они попадут Царство Небесное. Вы и они. Вот кто соревнование? А он говорит, нет. Мы попадем, а они нет. Ты понимаешь, какой-то вопрос? Вот сектанты нет.
А вот если бы ты читал Евангелие, там есть притча о фарисее и мытаре.
А?
Там фарисей пришел в синагогу, сел он там на передний ряд. То есть самое
причина. В Иоанна нету и Луки я не встречал.
И
я начал этого лука.
И этот фарисей сидит и смотрит, там какой-то мытарь приплелся и
мытарь.
Не решается. Мытарь это, в общем-то,
сборщик подати.
Сборщик подати. То есть он такой, что у нас называется, коррупционер.
Да, да, да.
И вот он не решается войти в синагогу. Возле самой порога упал. И сидит там. И фарисей говорит, ну, Богу молится, Господи, вот слава Богу, что ты меня сделал таким честным, добродетельным. Да. Это вот, что я не как этот мытарь, который даже не решается подползти к тебе. А я вот сижу себе, чувствую тут нормально, у меня семья замечательная, я чувствую, что я тебе нужен, и ты нужен мне, и мы такие хорошие друзья, и т.д. А мытарь только сидит, бьет себя в грудь кулаком и говорит, Господи, прости меня грешно.
Да.
Господи, прости меня грешно.
Да.
И такая ремарка идет. Это Господь комментирует. Этот мытарь из синагоги выйдет более оправданным, чем этот фарисей. Не говорится, что он выйдет совсем оправданным, но он выйдет более оправданным, чем этот фарисей.
Ну это кирпичик в здании.
Ну да, что ему как бы покаяние по сокрушению.
Нужно, но это не спасает. Нет,
потому это что, не кирпичик.
Потому что нет, фарисеи, это не спасает. Фарисеи действительно во многом лучше. Действительно, фарисеи там были как бы
обрезаны. А Господь про таких говорит, они уже получили награду свою.
Вот она правда.
Вот. У фарисеев
вот она главная
правда. Он себе присваивает
заслугу.
Не, он присваивает себе
заслугу. Совершенно верно. Но они еще вымаливают.
Он духовный вор.
Нет, не совсем так.
Если он себе присваивает
это духовное родство.
Когда он заявляет эти слова,
они же
что вот Господи
мы говорим про он церковь его... этому, а да, не какие про... слова.
Значит, тут какая, завет, какая ситуация?
Третий завет. Человек, который
присваивает себе заслугу,
он духовный вор.
Совершенно верно. Но
это Господь еще тогда имеет в виду. В чем? Чуть-чуть это фарисея выйдет менее оправданно. В чем дело? Он прямо не говорит, но намекает, что он что-то такое... А что там единственное? Присваивание себе
заслуг. Вот надо было ему это сказать. А что, какой вопрос?
Он это говорил на других. Я есть лоза, а вы ветви.
Не
может...
Да.
Не пойми, вот есть... Почему, вот говорится, там есть такое место, оно, кстати, в этой книжке о страшном суде, оно вынесено в самый конец, там, на задней обложке. Почему... И это в книге о Господе сказано.
Где в книжке? Господа. В какой книжке?
Ну, книжка о страшном суде. Почему христианам тогда не было однозначно сказано вот так прозрачно о Господе, как будет сказано после второго пришествия в Третьем Завете? Потому что, во-первых, они были примитивными и не поняли, а во-вторых, даже если бы и поняли, то дьявол бы тогда был силен и похитил бы из их сердец. То есть недозрела еще ситуация, для того, чтобы все разговорить открыто. Именно поэтому Господь говорил притчами.
И он конкретно сказал такую простую фразу. Что мне говорить вам о небесном, если вы земного понять-то не можете?
Да, когда это сам... Значит, что тут а мытари и фарисеи? Как бы...
Было, что этот священник и говорит, это самое, это тебе надо родиться свыше, это как
тебя... Никодим.
Да, Никодим. Будучи стар, войду в утробу матери. Он говорит,
Ты, учитель Израиля, его не знаешь, ну, этого.
Кто он говорит? Ты конкретно
Господь.
Говори так, а вы Господь Никодим.
Да, ну я к тестам говорю, как оно есть.
Будь внимательным.
Я говорю, как оно есть.
Не, ну он-то не читал.
Да я это знаю, но я тебе говорю. Ты, а он говорит, а она ему отвечает, кто он, она? У тебя образ Бога. А ты говоришь, что? Господь говорит ему.
Хорошо, это молодой сразу.
А это тоже читал.
Вот. Да, конечно, читал.
Да. И говорит, если я тебе говорю о земном, не понимаешь, а если буду говорить о небесном, как поймешь. Он даже не о духовном говорил, а о небесном.
Интересно. Вот смотрите, что получается. Значит, а мы-то и фарисеи. Значит, фарисей своей судьбою, он же и молится, и субботу держит, и он дает подаяние, все, и он заслужил и получает при жизни, что он получает?
Он так думает.
Да. Нет, Господь ему сказал, да. Он отработал честно. Он
его вовсе, нет, почему? Его все
общественные, да.
Да.
Надеется на большее.
Да. А мытарь, значит, какая ситуация у мытаря? Он понимает, что он вор, и по-земному он никуда не попадется. И он таки действительно по-земному не попадет в рай.
Но он все-таки надеется и верит.
Подожди, не перебивай. Он ни на что не надеется.
Он понимает,
там прозрение у народа есть.
Да, и все, но завтра он будет брать дальше.
Он понимает, а вот как тот разбойник, который с Христом висел на кресте, и когда тот первый начал хулить Христа, он сказал, что ты его хулишь? Мы сволочи, мы свое заслуженно получили.
Да.
А он-то человек чистый.
А что это такое?
То есть он понимает, он по крайней мере понимает, что он во зле.
Да.
Он уже...
Это покаяние?
Да, это начало покаяния.
Да, это еще не
покаяние. Я увидел сравнение.
Первое прохождение к покаянию, когда человек уже осознал, кто он есть. Потому что, заметь, вот воры, бандиты, коррупционеры, они никогда себя не посчитают и не признают, тем более. Ты себе вору скажешь, что он вор, на тебя бьют.
Ну да, адвоката нанимают.
Я вам сейчас такое расскажу.
Потому что они себя в себе оправдывают. Они тысячу причин приведут, почему они правильно поступают.
Значит, ребята, дайте мне закончить фразу. Значит,
да, в чем тут думать, соль? Что он дал и продолжает с этим жить. Он должен и себя оправдать или что-то постараться в себе исправить.
Смотрите, подождите, в чем тут соль между мытарем и фарисеем? Значит, фарисей кармически он откупился и откупывается. Или он понимает, что он делает добрые дела, и милосердие, и добрые дела. И истину по-своему понимает. И это он делает, потому что по-своему понял истину. И она у него соединилась в делах. И говорит, ну, образно говоря, я кармой, судьбой заслужил быть там. А тот кается, ну, он, может, понимает, что истину не понимает, любви нету. Да еще и такой вот. И он говорит, ничего мне нет, ни эта полка его туда не пустит, ни это, ни это. А Господь говорит, что... Ты не прав. Да, ты. Но я тебе за это откупил. То, что у тебя хорошая жена, умные, здоровые дети, то-то-то-то. Мы с тобой рассчитались. А с этим-то нет. И когда... Значит, там было... Да, ты... вот тут единственное, что мы с тобой рассчитались. А уже дальше нужен пусть...
Нет, нет, все приводится в размер на фарисейскую логику расчета.
Да, да, там
было. Вот ни с кем не рассчитывается. Он не дает ровно столько, сколько ты можешь принять. Он из милосердия дает ровно столько, сколько ты можешь принять.
Православие, есть такая байка. Вот дай
нет, я тебе говорю как...
Я согласна, да, ты правильный.
Но спасибо, я хочу сказать вот что. И на это не раз звучало, кстати, в проповедях и в классах, что фарисейство – это необходимый этап преобразования. Человек не может это пойти состояние. Дальше, потому что...
Необходимый.
Фарисей, да, необходимый. Но... Когда он говорит ученикам своим, ваша праведность должна превзойти праведность фарисеев и книжников.
О, вот. То есть как?
Человек не понял? Может подняться Запиши. На десятый этаж, не пройдя первый.
И юноша, который...
Но он не должен оставаться на первом, если он хочет попасть на десятый.
Теперь смотрю, что получается.
Это как юноша, что я собрел от юности.
Mm-hmm. Да. Теперь смотрю, что получается. Такая байка, которая меня возмутила сначала, потом удивила. Значит, один какой-то разбойник воровал, убивал, но молился Николаю. Святитель Николай, вот ты уже, ну не могу, вот у меня тут обстоятельства, то, но я вот этого должен...
Убиваю и плачу.
Да.
Чем больше плачу, тем больше убиваю.
Да. И вот Бог идет, он, значит, на дело, как раз пошли на дело я и Рабинович. Идут, значит, он на дело, смотрит, ну... Мне сразу вспоминается этот Рабинович. И вы смотрите.
Я получил срок, а Рабинович вышел в адвокаты.
Идет по полю, вдруг смотрит, лежит лошадь, а под ней какой-то дед. И вырывается, никак, ой, а лошадь воняет, там все такое. Он говорит, дед, что ты тут лежишь? Вытолезай отсюда, говорит, не могу. А что ж такое? Меня придавил. Кто тебя придавил этой лошадью? У меня, говорит, тут есть один такой, чадо мое духовное, я священник, вот я молю его. Но он такие дела делает, что, говорит, вот этой лошадью, этой вонючей, завалена, и он, говорит, убивает, крадет, но он молится. И я вот лежу и молюсь за него, он лежит вот в этой лошади и молится, и за его душу. Но каждый раз, говорит, мне это все туша развалило, оно уже растет и растет, говорит, я не могу его вымолить. И он начал, говорит, а кто вы такой? И раз он где-то исчез. Это значит, разбойник задумался, говорит, что ж такое получается? Я молюсь кровью и потом. Ну что ж получится? Говорит, я, говорит, да. А он еще говорит... А чем это все, как так вопрос, а чем это кончится? Говорит, ты, да, это тот, который вот я отмаливаю, я вымолю. Но он будет все в раю, не в раю, где-то будет там, где-то... Но он будет постоянно вот в этот вот лошадь, под этой лошадью находиться. То есть он придет, покрутится, а потом сюда сам пойдет. И он задумался, говорит, что я, это вот я и есть моя душа, которая убивает, плачет, и потом, да. А, ну и какой комментарий, что говорит, вот зла... Вера, он верил настолько, что молитва спасет, что он молился, как говорится, с потом и кровью. Но добрых дел не делал. И раз священник или кто там комментарий говорит, что вот надо делать спасение, это сугубное такое, как ты говоришь, вот эта волна, все сходятся, все эти крайности, что надо и верить, и истину, и дела, и знаете, все. То есть если выпадет какой-то, вот это будет, как говорится, все хорошо, а зуба нет.
Вы напоминаете, как раз вы рассказываете, вот это вот, как за священника, что цепочка, вот это вот сейчас, что в еврействе есть праздник такой Суккот называется. И на Суккот символически есть растения, которые символизируют людей, этот букет.
Так.
Который. И вот как раз вот это правое.
То. Да. То есть это сугубо, это соборное такое, что надо все делать, насколько возможно. Значит, у тебя будет недоделанный и по-меньшему.
Вот смотри, в Новой Церкви, вот в Украине, там есть такая, это как бы в Треснеске, раз, как бы канон. Первое дело благолюбие прекратить делать зло.
Да.
Потому что человек, который делает добрые дела, не прекратив делать зло, противоречащее заповеди, например, там он ворует, но при этом на церковь отстегивает, сирота кормит,
да.
Он не делает добра. Это только видимость добра. А внутри оно вот как яблоко, которое из воска, которое сверху красивое, а внутри пыль.
Не все это не тоже человеческий ум.
А? Что тебе приснилось?
Что-то будет перекрывать.
Да плохое все.
Нет, вообще не будет никакого добра.
Все плохое.
Это вот как если такая, что ложкой меда бочку дерьма не
испортишь.
Ложкой дерьма бочку меда испортишь.
Или малая закваска.
Да. Если у тебя жизнь бочка дерьма, то ложка меда там добра не поможет. Но вот если у тебя жизнь бочка меда, то ложка дерьма, то
сделание
зло, ее испортит моментально.
Значит, вопрос стоит так. Значит, выскочила, вот я хотел тебе сказать. Значит, вопрос стоит о боли. А воле, и опять же я возвращаюсь к этой третьей полке, к карме. каждой судьбе. Причина была какая? Делать добро, узнать истину. Делать мне причина, везде причина. Она стоит над всем, и над добром, и над истиной. Вот я что хочу, воля Господня. Нет, но сначала была воля человеческая. Я смогу это сделать сам. Я буду... На этом стоит йога, на этом стоит карма-йога, на этом стоит крия-йога.
А сегодняшняя проповедь, что про это говорила? Ну-ка, вспоминаем.
Так я уже женщина.
Именно об этом.
Что она, напомнит, что она
есть? Ну так ты внимательно слушал,
не
спал. Давай, говори.
Я тоже его не могу слушать, потому что я начал спорить с ним.
Я с ним спорил.
Я с ним спорил.
Не, ну,
мысленно с ним спорил.
Вот это вот.
Как я же как бревно буду слушать?
Не, надо было рассказать.
Я даже записывал тут все это.
Вот это.
Ну зачем мне того, что
ты начинаешь...
высота,
ты
ширина, глубина?
Хорошо. Давайте.
Все уперлось в карму, в судьбу, все.
Значит,
как мы здесь... Да дайте мне закончить фразу. Все молчат.
Карма это...
Все молчат. Все молчат.
И США, мы едем в США. Да?
Все молчат. Значит, мы сейчас не просто спорим, мы делаем карму истины. Вот карма-йога говорит, что делается карма истины. Это такое
карма
же...
А засаливается или засахаривается?
А? Что-что?
Засаливается или засахаривается?
Да.
Он уже в проб заготовляет.
Тоже хороший, тоже хороший. Мы делаем карму истины. И вот в чем, значит, она, я хочу сказать, что, да, карма истины первая стоит, но карма добра, она все-таки важнее. Ну, вот как-то...
Да, вот, заключается в том, что нет истины без добра и добра без истины.
Да. А вот а карма
истина
кармы...
это форма доброго.
А карма кармы соединяет их вместе. Вот это я прочитал хотел об этом спросить.
Но поскольку у человека современного разделено...
Да я не говорю о современном, я говорю о себя. Я вот в чем моя ошибка?
То он не может войти в доброе
да
влияние.
Да мне не интересует он.
Ему нужно сначала войти в истинное. Да, в нас разделено, но оно разделено изначально. Он должен сначала войти в истинное, а потом по-истинному стяжать доброе. Но прежде чем он стяжает доброе, у него будет период, пока он будет находиться в истинном без доброго.
Да.
Это не подлинная истина,
да,
это необходимый этап. Это вот кто сказал, что фарисейство это необходимый этап. Фарисейство это истинное без доброго. Это истинный этап.
А я думаю, что же это такое? А саддукеи тогда что?
А саддукеи это уже полное отвержение всего истинного.
А хоть доброго в них было?
Нет, доброго у саддукеев не было.
А кто они такие? Потому что саддукеи...
Они каждый в ухо обрушили.
Саддукеи это люди, которые, во-первых, не верили в посмертную жизнь. Они жили только для материального. Саддукейство это жизнь только для материального. А фарисеи верили
в книжники, то они только почитали.
Нет, книжники это просто ученые. Они были книжники и фарисеи, и саддукеи.
Ну, они почитали вот эти вот буковка каждая там была, если хоронили вот это.
Ну это просто почитание. Это образованный человек.
Да, он просто почитал.
А любой образованный человек почитает.
Ну да, да.
И оно исходило от саддукейства именно от соды.
Да, да. А саддукейство это такое полное погружение в чувственное и материальное.
Более того, я вдруг просыпаюсь и понимаю, почему я схватился за вот эти полки. И она, как только я это понял, они для меня уже умерли. Умерли для меня эти полки. Они еще, там еще кусочек есть. До Иисуса Христа я читаю фразу, которая меня просто трахнула по голове. Все ученые, вся наука сводится к двум вопросам. Первое, что было до этого большого взрыва? Природы. И что будет после этого, когда взрыв этот, ну, вот этот Биг Бэнг соберется в ничто? Вот что будет с природой, с миром, со всем этим? Вопрос теолога заключается тоже в двух вопросах. Нет, это вопрос эзотерика заключается. Что было с моей душой до рождения? И что будет с моей душой после смерти? И вопрос теолога, два вопроса, заключается в том, как невместимое божество превратилось в Иисуса Христа, в конкретного человека паспортного. И как конкретный паспортный человек после страшного суда превратится в Сына Божьего или равно Иисусу. Вот как это так? Вот это вторая
половина. Все шесть вопросов аналогичны вот тому, что в проповеди звучали вопросы, где солнце ночует ночь.
Да, 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 да.
Все шесть.
Но я это меня разбило. Как действительно, вот я или он, или кто? Как он будет Сыном Божьим? Это что ли это? Ну, я вот сейчас кричу. Как это так это может? Вот ты услышишь, а этот кто-то во мне кричит. Как вот этот вот? Как оно? Как оно? Как оно? Как оно? Будет Сыном Божьим?
Я есть глаза.
Вот. Да.
Есть ветви.
Да.
Сын Божий – это ветвь на лозе. Это не человеческое. Вот когда Иоанн Креститель говорит, ему расти, а мне уменьшаться. Чем меньше у нас будет нашего собственного человеческого, тем больше у нас будет Сына Божьего, который будет Христос в нас.
Как ты это? И кто это делает сейчас здесь? Вот в нашем кругу. Как мы убиваем нашу человеческую сон, чтобы возродить Бога в себе? Вот как? Вот о чем речь вопрос. Что мы читаем?
Да, это как бы такое, знаешь, это не
надо. Ну что с того, что... Не, в сравнении с этим небом, солнцем...
Повеситься гораздо проще, чем убить в себе...
Да, о, как хорошо сказал. Себе проще, легче, дешевле убить, чем да, понять это все.
Собственно.
Надо записывать.
Не с миром.
Да, это я уже...
Да, тоже уже слышал. А сейчас она дошла. А через полгода еще раз сказать, еще глубже. Ну, это же надо же ему вот так вот трясти и как с тюбика пасту выдавливать.
Не, ну мы сидим же для того, чтобы и как бы...
Да, мы сидим. Если бы я не сидел, поднял эту бушу,
ну, хорошо,
мы бы шли.
Я не просто.
Я отсюда выйду другим. И вы увидите. Это благодаря тому, что черт бы мне вот этого не колодец. Спрашивай! Мы завтра будем уже запизно. Все расходит.
Вчерашнего сна, в общем-то, проснулся другим. Дина проснулся другим значительно.
Моя Наталка, она никогда этим не... Но она стала ходить в мире духов. И это началось после того, когда расстреляли первых негоян. Вот для меня это что-то. Сергей Негоян и этот самый второй, тут львовянин, Михальчишин.
Да-да.
Вот. Я уже как это так? И, потому что у меня слезы потекли. Я как увидел, я иду смотреть фотографию, уже где-то человек 50 был. Я как прочитал, и у меня слезы потекли. Я читаю, я могу понять, что такое слезы.
Причем любопытно, когда люди смотрели на этих ОМОНовцев, мне же кидали коктейль молота. Представляешь, что тебя кидают коктейль молота,
да.
Если бьет пламя, там сколько людей обгорело и так далее, никто не плакал.
Да.
А когда в ответ кто-то из них пальнул не резиновой пули, а картечью этого негаяна.
Да. И я для
а
меня...
Все, это хорошо поставленная пиар-компания по телевизору.
Ну, когда... я же говорю, это сенсация.
Я когда
ну,
это...
Как это...
Это хорошо поставлено. Угу. То есть все отношение людей к событию...
Хронология идет в художественный фильм.
Как его подать?
Хронология идет в художественный фильм.
Это был какой-то вот...
Положительный герой, фильм. Да.
Анатомия развода. Там первая серия анатомия развода с точки зрения мужа. А вторая серия с точки зрения жены. И из первой серии ясно, что...
Каждое достоинство свое защищает.
Сука, что просто...
Ну да, женская.
А когда смотришь вторую серию, не, она замечательная женщина, зато это такая гадина, вот ее муж.
Ну...
То есть, две серии, а потом это уже
самое... Это как вот об еврейском супружестве, как один, там, брат в церкви, и говорит, вот, жена такая-то, такая-то, все, сколько ты прожил с ней? Ну, говорит, там, 10-15 лет. А он же рассказывает, какая она, говорит, слушай, ты рассказываешь о себе, говорит.
Да, и еще, что я проснулся,
понял. Замора такой интересный.
А что, вот, вдруг я слышу голос, когда идет, когда голос, когда, значит, этот самый представляется Порошенко, а он вот отчитал какую-то вещь, вот мы приняли решение, я пойду, Порошенко пришел ва-банк, это вот он, ну там с Меркель разговаривает, что мы будем... И вдруг такой голос. Вы читаете, видите, слышите, и голос его маски. И тут я вспоминаю, что там же еще сущность, которая ничего не ба, она ее что в рай тащит. Маски умные. А сущность как была, вот какая-то пятилетнего ребенка бестолковой. И тут я начинаю говорить, да, личность рациональная получает. Сущность его рационально, там рацию нет. Что там, она сидит в темноте и пустоте, или там что-то такое, безразлично. А маска, после смерти маска что-то передает сущности. И вот тогда, что передала, вот это и есть, вот этот вот
пирог. Главное, что во главе, он говорит, что он этот самый, кто во главе, что, кто передает, ну как имеется в виду, авторитет.
Нет, тут нет, там нет авторитета, первого нету. Они все ложат. Вот ты вот этот вот говоришь, что туда в это положим туда это зерно такое. А сверху дерьмо, то есть все-таки плохое что-то передалось. И вот надо сделать так, чтобы все только хорошее было в этом пироге. Колбасу нафаршировали, вот она, вот она такая. А как это сделаешь? И вот тут вопрос к чему. А что же с тем, если туда дерьмо попадет? Это тебе билет дадут.
Там мука хорошая, положили этикет. Там,
да, и тогда, этот, да, душа скажет, Господи, ну вышло так, что мне делать? Индусы говорили, ты пойдешь второй раз, придешь и отмоешься от этого. Более того, они говорят, как это происходит. Я хотел поделиться, но не пошло туда. Думаю, нет. Все расписано как. Но у нас-то перевоплощения нет. Я не верю в перевоплощение.
Ну, это...
А мне говорят, Толя, на третьем соборе это все было выкинуто. Протоколы третьего собора тебе не дадут. Ну хер с ним, нет, но я не верю, нет того, кто воплощается. А если бы перевоплощался, то можно было отмыть.
Ну там первоисточники, они где-то во Франции, там в Америке, ну в общем вот этих всех соборов там, ну и то.
Да никто их не, нет, они везде есть, протоколы даже, может, даже есть даже в интернете. Но там этого как-то, ну все подчистили. Вопрос то и так, таки да, есть или таки не было их там этих, вопрос о перевоплощении. Оттуда и заслуги. Ты получил уже, а тот, который не получил.
Тут обратно, тогда сущность Бога нету, если перевоплощение. Это я так понимаю. Если понимание сущности перевоплощения, значит его страдание.
Нет, там не так. Немножко. Там немножко, там очень хитро заложено, что.
Ясно.
Просто не место к этому сейчас.
Ну, это так, взагалі, в общем.
Ладно, идем, бо я уже все стумил.
Так, это, вот, подождите. Блинчики, возьмите.
А что это такое?
Возьмите.
Да нет, блинчики, меня в Сомали. Это мало, блинчики.
Толя, ну что ты нервничаешь?
Он не нервничает, это его просто естественное состояние.
Сам себе, там нет блинчиков.
Какой сам себе?
Да, ну, просто... Мы это скажем, большое спасибо, большое, ты настоящий.
Так, это, Сибро.
Я тебя буду объедать, Господи.
Да что там объедать? У меня есть, что я специально рассчитана для того, что для вечери. Для вечери. Это, я развешу тогда.
Да?
Да, давайте. Я развешу. Блинчиков возьмите.
Ой, не, мне блинчики того нельзя.
И того нельзя. Да. Ну, ты возьми.
На самом деле блинчиков нельзя.
Так я буду есть это самое.
Да, располовинь тогда.
Располовинь, да.
Себе половину.
Половину тебе.